ясно, что мы не будем делать революцию, мы сами не Ленины и не большевики. Мы верующие люди, мы будем жить, где Бог приказал, и будем стараться творить Его волю. Но мы должны понимать, что общество потребления – это общество, культивирующее праздность, лень, беспринципное, безответственное, бесконтрольное потребление мировых ресурсов. Воды, электричества, газа, нефти, ткани, там, значит, пшеницы, фруктов, овощей на одну разожравшуюся душу населения. И так как живут в Америке, так не может жить каждая страна. Там, или там, как живут на Манхэттене, так не может жить ни одна страна в мире. Так как живут там где-нибудь еще, в каком-нибудь элитном районе элитного города, так нельзя жить всем, хотя именно этот стандарт предлагается всем остальным. У кого не получилось, тот вроде бы лузер. Это ужасно обидная и жутко несправедливая парадигма нам навязана человеку. А человеку, наоборот, заботится что? Постоянно трудиться. Не ради прибыли. Христианская этика говорит нам о том, что труд нужен не ради прибыли. То, что труд должен принести прибыль, это придумали протестанты в 16 веке. А потом это оформилось в экономические системы в 18 веке уже, пожалуй. Ну а потом занял доминирующую, так сказать, позицию в обществе. Значит, люди, принадлежащие к элите общества, люди, которые понимают жизнь и движут жизнь в нужную сторону, они не заботятся о прибыли. Прибыль их интересует в последнюю очередь. Они готовы трудиться без краткосрочной выгоды. Желание краткосрочной выгоды здесь и сейчас – это признак плебейства. Эту, например, мысль высказал один из успешнейших бизнесменов мира, Генри Форд. Он сказал, что человек велик и может делать великие дела только тогда, когда не думает о прибыли, когда он думает о великом деле. Поэтому православная этика, она предполагает следующую вещь, не очень приятную для человека. Человеку нужно постоянно трудиться. Виды труда могут быть разные. Человек может трудиться умом, руками и умом, ногами без ума или там, ногами без рук. Как хочешь, трудись, но будь любезен, трудись, потому что не трудись, ты не имеешь права. Когда Христос нам указывал на птиц небесных, а Он говорил нам, что значит, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, то Он, в общем-то, имел в виду очень вот такую серьезную мысль. Он говорил, а вы на птиц небесных-то поглядите на самом деле, у них же покоя нет. Они абсолютно лишены покоя. У них нет забот перспективных, стратегических забот. Но у них нет никакого покоя. Птичка Божия не знает, значит, это в песенке, ни заботы, ни труда. На самом деле, же реальная птичка Божия знает и заботу, и труд. Вот можно посмотреть какой-нибудь фильм по орнитологии на канале Animal Planet. Там вам покажут, как птица с утра просыпается, Богу какую-то песенку спела, перышки почистила, значит, и полетела гонять, значит, там, за червячками, за прутиками, там, гнезда видеть, там, от врагов спасаться, там, птенцов кормить, яйца греть, там, значит, какой-то травой. У них нет покоя. Во время перелетов, там, если они ночуют, если они зимуют в теплых странах, у них мозоль размером с кулак взрослого человека у этих самых, у аистов, значит, образуется за перелетом. Вот эти журавли, которые летят, вот летят журавли, вот они летят, а у них там жуткая это самое, боль. Они жуткой болью летят. Не просто себе летят, себе да летят. Они причем так интересно летят, кстати, если вам это интересно, что в мире все интересно. Они летят так, что самые сильные самцы летят впереди и завихривают воздух так, что летящим сзади становится легче. Летящие сзади чуть меньше машут крыльями. Они летят на воздушном потоке. Но они тоже машут крыльями, увеличивают воздушный поток все равно. А в конце летят старики и малолетки. Это целая семья летит. И впереди летит отец, самый сильный, и он движет за собой всю эту стаю. И там они курлычут, там ничего-нибудь там, это самое, что-нибудь бессмысленное. Они что-то там, они разговаривают с друг другом, давай ты вперед, я отдохну. Как-то так они летают, понимаете? Они совершают великую работу, они вообще не отдыхают. Хотя они в Евангелии на поверхностном уровне могут быть восприняты, ну, птичка Божия, как бы, не сеет, не пашет. Да, у них нет, допустим, судного кредита, например, там, у них нет там банковских карточек. У них нет, допустим, даже кладовки, чтобы картошку на зиму засыпать. Это есть у нас. Но у них есть постоянный труд. Кто видел птицу, которая просто лежит вот так вот? Значит, коты, домашние коты могут лежать дома, значит, на подоконниках и ничего не делать, потому что они такие же лентяи, как люди. А все остальные животные, они трудятся постоянно. Поэтому тут говорится, трудятся не ради прибыли. Это очень важно понять, потому что ученый, который трудится ради прибыли, никакого закона не откроет и ничем великим мир не облагодетельствует. Ему, скорее всего, придется нанять, например, великий какой-то ученый-химик, который хочет денег, устроиться, скорее всего, какую-то фармацевтическую компанию и будет гнать какие-нибудь такие опасные для здоровья лекарства, что потом узнают, или через 20, ради того, чтобы получить сверхприбыль от хозяина этой компании. Туда его не потянут. А настоящий химик будет бедный сидеть на чердаке, заниматься своими колбами, ретортами, и потом в конце концов придумает что-нибудь там. Новый каучук какой-нибудь там, или новую глюкозу. Великое сделано теми, кого прибыль не интересует. Поэтому человеку, современные люди считают, что трудиться нужно только ради конкретного результата. Только ради прибыли. Если я в армию пошел, то буду генералом. То есть шел в бизнес, то я буду, бумаги подписывать, все будут работать вокруг меня. Если я пошел там туда, то буду то. Да ничего подобного. Трудиться нужно всегда, а прибыль абсолютно не важна. Это, конечно, аскетический принцип, но Ефрем Сирин, он, собственно, есть аскет. Праздность, уныние, оно вам знакомо. То есть это болезнь целого человечества в сегодняшнем его цивилизационном измерении. То есть его назвали депрессией. И пытаются бороться с ним разными способами, от медикаментов, например, до психологических тренингов. Допустим, или там, раз вы унываете, значит, у вас заниженная самооценка. А раз вы православные, значит, вас научили смиряться, вот вы сильно смирились, как будто я вам плохо. Вы вспомните о том, что... Ну, кстати говоря, здесь есть такой момент очень интересный. Есть такая еврейская притча о том, что у человека в кармане, в каждом кармане, в правом левом, должны быть две бумажки. Когда тебе будет сильно тоскливо, достань из правого кармана бумажку, на которой написано «Ради тебя создан мир». Уже в принципе, ради тебя создан мир. Вот звезды на небе не имеют смысла без человека. И все эти птицы, эти рыбы, эти лягушки в пруду, это все бессмысленно без человека. Ради человека мир создан. Ради тебя в том числе. И без тебя мир не полон. То есть ты нужен. Вот будешь там печалить, тосковать, сунь руку в правый карман, у меня бумажка там. Без меня мир не полон, я нужен. И ты будешь сильно гордиться, сунь руку в левый карман, достать вторую бумажку. Там написано, не гордись, любой комар сотворен прежде тебя. Уже комары, мухи всякие, там те же лягушки, сотворены до человека. То есть гордиться нечем. И на самом деле молодежь наверняка знает, что есть психологические такие всякие там теории и понятия, при которых говорят, да ну вы православные, конечно, посмирение, вы там себя там затюкали, забили, как бы какие-то подавленные все. Ну что ж, людей много, люди бывают разные, бывают такие всякие ошибки. Православный человек не должен быть грустным, подавленным, но уныние сопутствует ему, оно ходит за ним как тень. И уныние знают только те, кто знает Бога. Все остальные знают депрессию. Кому известен Бог, тому известно уныние. Это адское состояние. Уныние – это адское состояние. Это состояние безнадёги и отчаяния, в котором пребывает сатана. Изнутри этого сатанинского безнадежного состояния, когда вариантов больше нет. Нет вариантов, он проклят. Он еще при этом очень активен для того, чтобы погубить с собой как можно больше людей. То есть такая вот дьявольская активность. Человек в унынии, он в лёжку лежит, и ему тяжело пальцем пошевелить. А дьявол в унынии очень активен. Он зол и активен. Это наверняка каждый из вас знает по себе. Но вы себя слишком тоже не загоняйте, потому что здесь есть такой голос здравого разума. Вы заметили наверняка, что многие православные аскеты очень веселы. Есть некая склонность к веселости у православных аскетов. Не значит, что они сидят и веселятся в тот вечер. Но это значит, что они могут и пошутить, и отшутиться от чего-то там, и улыбнуться во весь, свой, может быть, уже и без зуба от старости рот, такой. Вы видели фотографии монаха православного? Там же столько у нас таких святых чудаков, которые могут, они действительно святые чудаки такие, да? Святые ни на кого не похожие люди. Православию угрюмость не свойственна. Православные, они как бы при правильном образе жизни, они такие очень задорные люди. Я бы так сказал. Такие серьезно, задорные такие, веселые такие, да. По крайней мере, например, Иван Теркин с гармошкой на привале, православный человек, говорит, никакого отторжения не вызывает. Он считает, правильно, хорошо. Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце бросит музыки вдвойне. То есть эти вещи нас как бы, мы правильно к ним относимся. Мы не проще там как бы и улыбнуться, и посмеяться, пошутить, в конце концов, да. Ну, конечно, как, где и с кем, это другое дело. Вот. Но уныние нас подстерегает, и чтобы с ним бороться, нужно быть между людей. Одному быть очень тяжело, вот те пустынники и жены непорочные, которые уходили реально от людей, вот они узнавали в полную меру, что такое уныние, что такое страх, что такое бесовский страх. Вот ты не имеешь ни секунды покоя и чувствуешь близкое присутствие врага. Что такое уныние, что такое угроза утраты веры, это все они выпили эту чашу горькую в полной меры. Именно те, кто не жил между людьми. Те, кто жил среди людей и живет среди людей, они смиряются от людей. Люди друг друга клюют, люди друг друга осуждают, люди друг друга там поставляют подножки, значит, такое, и так далее. И мы смиряемся. Учимся прощать, терпеть, любить, молиться и так далее. Не лезть не в свои дела. А те, которые ушли из мира, как бы они знают, что такое дьявол и что он может, как бы, что такое уныние и прочее, прочее. Вот это молитва монашеская. Праздность. Нету хуже, чем для духовного человека, чем праздность. Когда Антоний Великий просил Бога, чтобы Бог показал ему, как жить, то Господь Бог показал ему некого ангела, который в одежде монаха занимался работой, там плел что-то, потом работу отлагал, становился, молился Богу, потом от молитвы становился, брал работу, опять работал, и был ему голос Антонию: работай и молись. Все, вот и весь монах. Праздным быть нельзя. К нам в гимназию приезжал, когда с горы Афон, там, старый монах, почтенный, то он, его спросили дети, а чем занимаются монахи в свободное время? Он говорит, у монахов нет свободного времени, дети. Они постоянно трудятся и молятся, причем трудиться легче. То есть службы длинные, по 8 часов иногда бывают службы, да, и иногда монах там говорит, а можно я пойду посуду мыть? Потому что я устал на службы ходить. Ну может такое быть, потому что трудиться легче. Это все, конечно, касается и жизни мирянина. Итак, Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие, и празднословие не дашь мне. Любоначалие – это любовь командовать. Это иногда некоторые даже очень образованные люди, вот недавно я в диалоге там услышал, как один почтенный человек сослался на другого почтенного человека, который совершенно неправильно понял любоначалие и написал статью в газете, в которой он любоначалием назвал любовь к начальству. А на самом деле любоначалие – это любовь начальствовать. Она у нас есть или нету? Кто его знает, друзья мои? Есть люди, у которых ее нет. Ну, по крайней мере, я их видел. Я вообще не знаю, что у них в душе творится. Но по внешности не скажешь, что любят начальствовать. Но подавляющее большинство людей начальствовать любят. Это проверяется тогда, когда они получают реальную власть. Эта реальная власть может быть, например, властью помощника начальника ЖЭКа над тремя метлами для трех этих самых киргизских дворников. Но даже на этом маленьком как бы, пятачке власти, как бы, он употребит ее полностью. Он снимет все три шкуры, и он замучит их с этими ведрами или лопатами, там, или метлами. Этих. Значит, он докажет им, что он начальник, его нужно слушаться. Я начальник, уважайте меня. Достоевский называл это восторг администрирования. Когда человек любит, так сказать, показать всем, что я здесь главный. Начальники, которые... Самые драгоценные начальники, начальники, конечно, умеющие поставить на место неправильно работающего человека, умеющие решить вопросы коллектива, коллективной ответственности, потому что начальник – это все-таки человек коллективной ответственности. Он должен кого-то, так сказать, затереть, кого-то обозначить, кому-то сказать цыц, кого-то премировать. И он должен обязательно, уже нет такого начальника, над которым бы не был начальник. И хороший начальник – это тот, который с своих держит в послушании, но своих защищает перед старшими. Обычно они очень мало живут. Хорошему начальнику сердце как бы долго, так сказать, служить не отказывается. Потому что это со своими возись, а потом перед начальством высшим своих защищай. То есть хороший начальник своих обиду не дает. Сам с него шкуру спущу, но никому на разрыв не дам своего подчиненного. Умение хорошо начальствовать – это очень редкий дар. Конечно, наверное, это воспитывается. Но это именно воспитывается, как, в том числе и как дар. А вот желание порулить и покомандовать, оно, конечно, вредное и неприятное. Вот, как трудно бывает двум, трем, четырем человекам сделать вместе какое-то общее дело. Трудно именно из-за того, что каждый хочет командовать, у каждого есть своя концепция, и каждый не согласен выполнять там рекомендации другого. Может быть, вы в жизни с этим встречались? Наверное, встречались. Ну вот, есть такое у нас желание. Желание покомандовать, например, проявляется в очень простой вещи. В желании говорить кому-то рекомендации и советы, когда тебя не спрашивают. Если ты, например, замечаешь за собой, что ты советуешь кому-то что-то, а тебя не спрашивали, или два человека разговаривают между собой, ты почему-то это слышишь, ты говоришь: нет-нет, я знаю, ты не прав, ты тоже не прав, вот надо вот так вот. А тебя вообще, ты вообще не в диалоге, как бы, тебя не звали, ты просто услышал. Вот, то это явный признак того, что ты, так сказать, одержим желанием командовать. Что ты имеешь иллюзию, что ты все знаешь. Православный человек, как драгоценные слова, может иметь у себя в словаре, так слова: я этого не знаю. Простите меня, я не знаю этого. Я не понимаю этого, ничего. И если я буду заниматься этим, мне нужны консультанты и специалисты, потому что я не разбираюсь. Это нормально, человек всегда должен сказать смело, и он должен всегда искать тех, на кого можно опереться. И он никогда не должен давать советы там, где его не спросили, это очень важно. Это самое яркое бытовое проявление желания любви к командованию. Например, в семейной нашей жизни, которая самая важная точка приложения наших усилий, потому что заберите семейные проблемы, и мы в раю. Все проблемы, которые у нас есть, это все проблемы, связанные с семьей. Все. Например, когда мама или папа, например, не умеют вовремя отступить от ребенка с приказами и советами, а ребенку уже, например, там 25 или 30 лет. Они все командуют им, как будто ему 15. А он уже давно не 15-летний, он уже имеет право сказать: я, мама, я люблю тебя, но я сам разберусь. Как бы не лезь в эти дела, это не твои дела вообще. Но очень трудно как бы отступить от своего и смириться, по-настоящему смириться и признать, что да, теперь уже мое время командовать пошло. В данном случае, на этом секторе моей жизни, я уже не командир. Так что здесь много чего-то. Когда вы будете произносить эти молитвы на Великом Посту, то есть «любоначалие не дашь мне», имейте в виду, что не просто слова. То есть «отбери от меня мою тайную любовь командовать, мою тайную любовь или тайную жажду вылезти на первое место. Отними от меня мое жадное желание, значит, чтобы весь мир делал так, как я хочу». Это и есть любоначалие. И оно есть, к сожалению, у каждого человека. И почему вот мы говорим, что текст нуждается в толковании? Потому что если произносить эти слова, просто произносить их, не понимая, что ты просишь, собственно, то ты, в общем-то, не получишь то, что ты просишь. Или Бог даст тебе, но ты это не заметишь. Ты должен знать, что ты просишь. Жизнь человеческая иерархична. Без командира, начальника и старшего в жизни не бывает ничего. Вот сидит морячок молодой, он знает, что над ним есть там мичман, над мичманом там капитан первого ранга, над капитаном первого ранга есть там адмирал, там еще там другие какие-то есть люди. Вот. И также есть на заводе, также есть на пароходе, также есть в том же ЖЭКе там, или в институте. Мы против не бунтуем. Мы против власти не бунтуем. Бунтари против власти — жуткие властолюбцы. Здесь нам придется затронуть некие политические сферы, очень тонко затронуть и очень так походя, так мимо проходя. Но вы имейте в виду, что все революционеры и бунтари против власти — это жуткие, сатанински одержимые жаждой власти люди. Иначе бы они терпели и нашли бы себе реализацию в другой сфере и не бунтовали бы против власти. Бунтари против власти — это дьяволы. Я это видел несколько раз в жизни, очень ярко своими глазами. Это до сих пор не заканчивается. Ну и есть у людей желание как бы распространить опыт этого сатанинской одержимости на соседние страны. Поэтому нас тоже будет касаться. Любую власть можно критиковать. Но критиковать и бунтовать — это разные вещи. И нужно еще проверить себя самого на предмет любоначалия, потому что, скорее всего, ты бунтуешь против власти, но потому что ты тайно одержим этой же самой жаждой. Ну, на своем уровне, конечно. Это очень практическая вещь. Очень практическая вещь. Ну и празднословие. Празднословие. Что вам скажу? Пост вообще — это занятие, конечно, не гастрономическое. То есть не только гастрономическое, скажем так. Конечно, должна быть перемена блюд. Там с рыбы, молока, мяса, значит, так, на овощи, фрукты, злаки. Конечно. Конечно, нужно как-то постараться есть не так, чтобы вот здесь стояла твоя каша манная, там, или каша перловая, или каша гречневая, чтобы как-то было полегче все. Конечно, можно просто не есть несколько дней. Там, посредами пятницы вообще не есть можно. Это называется поститься, кстати. Потому что есть постное — это называется говеть. А не есть ничего — называется поститься. То есть поститься — значит не есть ничего. Может быть, пить, а может и не пить. Попробуйте. Это интересно, кстати. Это очень интересный опыт над собой. Могу ли я? Получится ли? Там есть очень много интересных вещей. Вот. К тому же, например, вот начнется пост, например, а ты шофером работаешь, например, в такси. У тебя будет очень серьезная составляющая великопостного труда — не просто не покупать хот-доги, например, или не брать с собой на работу шницель. Это такое, это само собой. А очень важно, например, чтобы ты перестал слушать радио «Шансон». Потому что ты сидишь же за рулем, а радио-то работает у водителя, а что он там слушает? Все полностью противоположное посту и воздержанию. Вот, например, возьми себе пару кассет, с чем хочешь, аудиокниги, аудиопсалтирь, аудиоевангелие, там что-то еще, там какие-то, ну, сейчас информационных этих вещей очень много. По крайней мере, себе запрети себе слушать всякую билиберду. Например, люди, воздерживающиеся от просмотра телевизора в посту, совершают подвиг больший и полезнейший, нежели люди, например, строжайшим образом, там, не едящие там ничего скоромного. Потому что голова важнее живота. Чрево для пищи, пища для чрева, Бог и другой упразднит. А вот то, что в голову залезло, оно может с тобой навеки остаться. То, что съел, выйдет, я извиняюсь. А вот то, что в голову залезло, может навеки веков с тобой остаться. Поэтому информационный пост гораздо более полезен и востребован в современную информационную эпоху. Ну и человек, который, так сказать, не полагает предела словам своим, грехам своим предела не положит. То есть нужно будет учиться еще и молчать. Попробуйте тоже и это. Это все очень интересные опыты. А сколько, например, я могу молчать? Час могу? Попробуйте. А два? А полчаса хотя бы? Ведь это очень трудно, даже когда в комнате никого нет. Трудно не запеть какую-нибудь песню. Или не подойти к зеркалу, не закрыть самому с собой. Трудно, потому что человек все время говорит. И это неправильно. Потом, когда нужно будет сказать несколько слов Богу, чтобы он их услышал, у нас не хватает силы в сердце и в уме, чтобы сказать их правильно. Потому что мы силу словесную расточили и растрынкали на много-много всякого-всякого. То есть попробуйте вот над собой эксперименты поставить. Могу я, например, день не есть вообще? Вы с удивлением скажете: могу. И что, я сейчас шатаюсь? Нет, не шатаюсь. Ну ладно, возьму с собой, там, допустим, там 100 грамм изюма на всякий случай в сумочку на работу. Чтобы, ну, или шоколада там без молока, ну такого энергетического чего-то. Или чернослива, чтобы там мало съел и силы появились. Или там чашку кофе выпью, например. Да нет, вроде не шатаюсь, еще могу не есть. Попробую. А могу я молчать? Конечно, если вы преподаватель в школе, вы не сможете молчать. Но попробуйте молчать, например, от момента выхода из школы до момента прихода домой. Или, например, от момента там прихода домой там, до чего-то еще. Выхода... Попробуйте, это интересно. Это трудно очень. Оказывается, очень трудно. Я как-то поинтересовался, прочитал и был очень поражен цифрами. Ну, я там, конечно, я не все помню уже и могу ошибиться, но принцип примерно, я думаю, что изложу, не ошибаясь. Человек, который работает на любой профессии, не связанной с постоянным говорением, он не диктор телевидения, там, не парламентарий, там, не профессор на кафедре, не священник. Он просто, например, там, ну, скажем, там, работает он в швейной мастерской, там, или он занимается починкой обуви. Вот такой простой человек, причем любой национальность, независимо от того, он, например, итальянец или финн, там есть некая разница, но не критичная. Даже разницы между мужчиной и женщиной нет. При точном подсчете оказывается, что мужики такие же болтливые, как женщины. То есть этого козыря у них, оказывается, нет. Человек наговаривает примерно за год столько текста, столько слов, которые в случае, если бы их записать и превратить в книги, это было бы около 20 томов по 300 страниц в каждом. Это мы набалтываем за год примерно. Ну пусть 15 томов, пусть по 200 страниц. Но мы в любом случае наговариваем какие-то жуткие тонны информации. Причем если мы вдруг, если бы нам дали послушать аудиозапись того, что мы наговорили за год, это был бы какой-то кошмар. Неужели это я прожил так жизнь свою, это прожитый год моей жизни. То есть мы ничего полезного не говорим. Процент слов, сказанных о Боге, там, или о смысле жизни, там, или от сердца к сердцу, там, или о любви, о верности, о том, значит, он составляет ничтожные какие-то такие там цифры. Остальное вообще какой-то мусор словесный. Но это все произносится. И когда человек начинает молчать, то что происходит у него в душе? Происходит великое смятение. Все те мысли, которые раньше у него просто через язык выливались и транслировались в неизвестное пространство, они вдруг в нем остаются, закипают, и у него начинается борьба. Об этом написано в Псалтире. Царь Давид говорит, что там «Онемех, смирихся, умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся по учению во мне, и в сердце моем возгорейся огнем». То есть мысли толпятся, роятся, потом он с ними борется, они потом зажигают ему сердце, и у него рождается из души какое-то пророчество или молитва, или что-нибудь такое. Когда весь этот словесный мусор удержан, происходит какое-то внутреннее очищение. Это тоже очень важная сторона поста. То есть болтать в посту так же преступно, как есть колбасу. Вот первая часть прошения. Вот это вот «не дашь мне». Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви дай любви рабу твоему. Целомудрие – это цельность ума, это неизвестное физическое состояние тела, которое хоть тоже взыскуется. Это некое согласие ума и сердца друг с другом, когда человек думает, делает и стремится примерно к одному и тому же. Тогда он цельный. То есть будьте целы, как голуби. То есть он цельный, когда он не растаскан. Когда он, например, бывает же так очень часто, что мы в силу разных причин там говорим, вынуждены говорить одно, а думать внутри про себя про другое, а мечтать о третьем, а делать вообще четвертое. И вот это печальное состояние тоже нужно познать. И это противоположность целомудрию. Противоположность целомудрию – это не разврат. Разврат – это крайняя степень разорванности. Когда человек не знает, что он хочет, и не знает вообще, как бы, значит, что делать. Блудник – это человек блуждающий, он как бы приблудный, то есть он не бросивший якорь, как бы он не знает, куда, чего. Он меняет объекты удовольствия, как бы, потому что он не знает, где он должен находиться. Он в полном смысле слова блуждающий человек. Это уже крайняя вещь. А вообще человек, конечно, он может говорить, думать, и хотеть, и желать, и действовать в совершенно разных направлениях. И это есть нецеломудрие. Мы должны узнать о себе, что мы нецеломудренны, что нас тащит в разные стороны. Например, там и поесть хочу, и фигуру хочу сохранить, например. И оба желания очень сильные. И вот тебе, значит, один из примеров. Когда нужно выбирать и подавлять что-то чем-то, совершать выбор. А выбор трудно сделать.